без примирения. Соглашение в ливийском конфликте поставили на паузу. С другой стороны, Москве удалось приблизить конец спора между конфликтующими сторонами в Ливии. Это стало возможным благодаря стратегии России, которая направлена на эскалацию ситуации в республике. На деэскалацию ситуации в республике. В студии ко мне присоединился мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Кирилл.
И сейчас он все расскажет, что же там происходило.
Да. Переговоры проходили под эгидой российского МИДа. Документ согласован, однако подписали его только представители правительства национального согласия Ливии. А вот глава ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар, попросил отсрочку. Он, мол, хочет тщательно изучить документ. Соглашение вносит конкретику в прекращении огня.
Угу. Да.
Переговоры конфликтующих сторон проходили непосредственно в российской столице. Вот все средства массовой информации об этом пишут.
Да, и о потенциале посреднических функций Москвы рассуждает старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.
Москва умудрилась поддерживать достаточно рабочие отношения с обеими крупными сторонами ливийского конфликта. В результате сегодня, когда ливийский кризис начал, честно говоря, практически выходить из-под разумного контроля, Москва оказалась единственной страной, к которой можно было обратиться как к некоему связующему звену или посреднику в переговорах между этими противоборствующими группами.
Ну, несмотря на то, что соглашение осталось неподписанным, Халифа Хафтар позитивно оценил проект документа по ливийскому урегулированию. И в целом, в ходе переговоров в Москве, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, все же был достигнут прогресс.
В подробностях разберемся с экспертом. С нами на связи преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Григорий Валерьевич, прогресс, говорят, есть, однако, смотря с чем сравнивать, вы бы какую оценку московским переговорам нынешним по Ливии поставили?
Ну, я бы предложил начать с того, что не нужно завышенных ожиданий испытывать перед этой встречей, поскольку речь не идет о том, что в рамках одной единственной конференции, одной единственной встречи можно решить весь тот сложный комплекс проблем, который составляет сегодня ливийский кризис. Речь идет об одной только задаче, которую ставили перед собой организаторы данного мероприятия. Это прекращение огня, закрепление какого-то формата, который позволит прекратить боевые действия. В 2019 году ливийский кризис перешел в принципиально новую для себя фазу, когда все основные участники, как внутри страны, так и спонсоры, их спонсоры, союзники и партнеры за рубежом, отказались от диалога, отказались от дипломатического решения проблем, сделали ставку на военные решения, на военные способы урегулирования конфликта. И это привело к катастрофическим последствиям. Разрастание зоны боевых действий, разрушение инфраструктуры и полной утрате доверия между сторонами и утрате доверия к всем международным институтам, международным органам. Чтобы восстановить тот статус-кво, который был хотя бы до апреля 2019 года, придется потратить большое количество времени и ресурсов.
Да, но с другой стороны, Москве все-таки удалось, скажем так,
за стол переговоров,
усесть, да, в конфликтующие стороны.
Здесь работают два принципиально важных обстоятельства. С одной стороны, Москва действительно обладает определенным кредитом доверия как со стороны маршала Хафтара и правительства в Тобруке, так и со стороны правительства Файз-Сарраджа в Триполи. Но также важно еще то обстоятельство, что сегодня даже военные действия определенным образом зашли в тупик. Триполи – это город, в котором проживает около 2,5 миллиона человек. Это чуть меньше половины всего населения Ливии. Захватить его штурмом без жертв не удастся даже такой мощной военной силе, как ливийская национальная армия. И Халифа Хафтар, и его внешнеполитические союзники это понимают. Несмотря на то, что они усиливают давление, они также ищут новые формы для политического диалога, в рамках которого их требования будут учтены. другой стороны, правительство национального единства также потеряло очень многое за последние полгода, и поэтому вынуждено было обратиться к Турции. Турция в Ливии решает совершенно другие задачи, не связанные с самой Ливией, а связанные с геополитическими интересами Турции в Восточном Средиземноморье. В одиночку переломить ситуацию Турции не удастся. Поэтому именно Турция стала инициатором этой встречи. Турция в декабре своей риторикой, своими обращениями к Москве всячески пытается вовлечь Россию в этот формат, поскольку все игроки показали свою полную недееспособность и показали, что они не готовы учитывать интересы той же самой Турции.
Хорошо, а России какой интерес во всей этой истории? Ну, Турция хорошо, она во многом с Россией идет нога в ногу, а здесь какой интерес у России?
У России интерес один, и он абсолютно аполитичный. Интерес России лежит в экономической плоскости. Россия хочет вернуться в Ливию и получить в Ливии надежного экономического партнера. Как в вопросе энергодобычи, добычи нефтересурсов страны, так и развития ее инфраструктуры, что и во времена Каддафи, и в обозримой перспективе сулило и сулит выгоду обеим сторонам. Но сделать это Москва может только в условиях прекращения вооруженного конфликта. А поскольку у Москвы нет политических симпатий ни к одной из враждующих сил внутри страны, она и в этом отношении является такой популярным и пользуется поддержкой, пользуется интересом со стороны всех участников. Поэтому, имея только этот интерес прекращения войны, Москва выгодно выделяется на фоне Франции и Италии, которые пытались оседлать политический процесс и, по сути дела, переругались друг с другом и превратили конфликт в заложника своих геополитических противоречий. Москва недалека от тех конфликтов, которые сегодня разделяют Турцию и Египет, главных спонсоров Сараджа, их автора, соответственно. И, с другой стороны, благодаря Сирии Москва пользуется определенным кредитом доверия у Турции, и благодаря последним годам тесного сотрудничества с Египтом имеет определенный кредит доверия со стороны Каира. Вот это уникальное положение, продиктованное в том числе сугубо не политическими интересами, и делает Москву уникальным игроком сегодня на ливийском пространстве. Но такое положение может продолжаться недолго. Здесь очень важно принять это решение, окончательное решение, будет ли Москва участвовать в этом процессе или нет. Сейчас российское руководство приняло все-таки выжидательную определенную позицию, сделав акцент на том, что сегодня Москва поддерживает идею проведения конференции в Берлине. И таким образом ответственность за поиск решения, за принятие решения разделяется не только с Турцией, но и предлагается его разделить с европейскими странами, в первую очередь с Германией. Это дает надежду на то, что этот процесс может привести к какому-то хорошему результату.
Григорий Валерьевич, возвращаясь к тому самому соглашению, о котором идет речь, и на время на раздумье, на которое взял, собственно, халифа Маршал Хафтар. Да. А есть ли такой вариант, что 14 числа утром, не знаю, газеты выйдут с заголовком, что нет, не будет никакого перемирия, уезжает Хафтар ни с чем, и все продолжается по-старому?
Безусловно, есть. Это уже происходило не раз. Хафтар – это во-первых, это фигура весьма амбициозная, самодостаточная. Если он посчитает, что его интересы не будут учтены, он может в любой момент свернуть переговоры, поскольку сейчас на поле боя преимущество на его стороне. Многие его критики полагают, что без военного поражения Хафтар не станет договороспособным. И основания считать так, безусловно, есть. С другой стороны, Хафтар опирается на поддержку целого ряда государств, таких как Эмираты, Египет, Франция, Саудовская Аравия. У них есть тоже свои интересы, их необходимо учесть. Ему необходимо сейчас провести переговоры до утра с большим количеством своих сторонников и согласовать интересы. Возможно, ему это удастся, возможно, нет. Поэтому факторов, которые могут помешать подписанию соглашения, остается все еще очень много. Кроме того, в стане правительства национального согласия, которое уже подписало соглашение, есть и радикальные, непримиримые противники Хафтера. И они могут организовать провокацию, которая сорвет любые договоренности.
Так хорошо, вот, Григорий Валерьевич, поняли. Гипотетически, а если они выйдут как раз с заголовком, что все подписано, все здорово, как это изменит ситуацию? Ну, понятно, мы самого текста соглашения не видели, но какие-то детали мы уже знаем до того, как все встречались.
Это даст надежду на то, что непрекращающуюся волну вооруженного противостояния, которая длилась большую часть 2019 года, удастся остановить. И, возможно, не скоро, но тем не менее в обозримой перспективе удастся перезапустить политический процесс. Это необходимо для того, чтобы прекратить этот вооруженный конфликт. Но все-таки больше оснований полагать то, что этот конфликт быстро разрешить не удастся. Но с чего-то надо начинать. Это предложение России и Турции пока единственный формат, единственный вариант, который существует вообще на повестке. Мало кто готов сегодня взять ответственность за разрешение такого конфликта и даже за содействие разрешению этого конфликта в среднесрочной перспективе. Уж слишком высоки риски.
Спасибо вам большое, Григорий Валерьевич, преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку. Григорий Лукьянов был с нами на прямой связи, а в студии для вас работал мой коллега-обозреватель Олег Обухов. Олег, и тебе спасибо.
Взаимно.